Глава 24. В назначенный час, напудренный и выбритый, князь вышел в столовую, где ожидала его невестка, княжна Марья, мадемуазель Бурьен и архитектор князя, по странной прихоти его допускаемый к столу, хотя по своему положению незначительный человек этот никак не мог рассчитывать на такую честь. Князь, твердо державшийся в жизни различия состояний, и редко допускавший к столу даже важных губернских чиновников, вдруг на архитекторе Михаиле Ивановиче, сморкавшемся в углу в клетчатый платок, доказывал, что все люди равны, и не раз внушал своей дочери, что Михаил Иванович ничем не хуже нас с тобой. За столом князь чаще всего обращался к бессловесному Михаилу Ивановичу. В столовой, громадно высокой, как и все комнаты в доме, ожидали выхода князя домашние официанты, стоявшие за каждым стулом. Дворецкий с салфеткой на руке оглядывал сервировку, мигая лакеем и постоянно перебегая беспокойным взглядом от стенных часов к двери, из которой должен был появиться князь. Князь Андрей глядел на огромную, новую для него золотую раму с изображением генеалогического дерева князей Болконских, висевшую напротив такой же громадной рамы с дурно сделанным, видимо, рукой домашнего живописца, изображением владетельного князя в короне, который должен был происходить от Рюрика и быть родоначальником рода Болконских. С изображением генеалогического дерева князей Болконских. Это характерный атрибут старинного дворянского дома. Генеалогическое древо, собрание сведений о происхождении, преемственности и родстве родов и фамилий, изложенное в условной форме. Ствол генеалогического древа делился на две главные ветви, на которых помещали герб отца и герб матери. Каждая из главных ветвей делилась на две меньшие ветви и так далее. Биограф Толстого Бирюков вспоминал, что в Ясной Поляне от времен деда Толстого, князя Волконского, долго еще сохранялось генеалогическое дерево князей Волконских, написанное на полотне масляными красками. Родоначальник князей Волконских, святой Михаил, князь Черниговский, держит в руке дерево, разветвление которого содержит перечень его потомства. Князь Андрей смотрел на это генеалогическое дерево, покачивая головой, и посмеивался с тем видом, с каким смотрят на похожий до смешного портрет. «Как я узнаю его всего тут?» — сказал он княжне Марье, подошедшей к нему. Княжна Марья с удивлением посмотрела на брата. Она не понимала, чему он улыбался. Все, сделанное ее отцом, возбуждало в ней благоговение, которое не подлежало обсуждению. «У каждого своя ахиллесова пятка», — продолжал князь Андрей. «С его огромным умом, dans danse, c'est ridicule, поддаваться этой мелочности». Княжна Марья не могла понять смелости суждений своего брата и готовилась возражать ему, как послышались из кабинета ожидаемые шаги. Князь входил быстро, весело, как он и всегда ходил, как будто умышленно своими торопливыми манерами, представляя противоположность строгому порядку дома. В то же мгновение большие часы пробили два, и тонким голоском отозвались в гостиной другие. Князь остановился. Из-под висячих густых бровей оживленные, блестящие, строгие глаза оглядели всех и остановились на молодой княгине. Молодая княгиня испытывала в то время то чувство, какое испытывают придворные на царском выходе, то чувство страха и почтения, которое возбуждал этот старик во всех приближенных. Он погладил княгиню по голове и потом неловким движением потрепал ее по затылку. — Я рад, рад, — проговорил он. И пристально еще раз, взглянув ей в глаза, быстро отошел и сел на свое место. «Садитесь, садитесь!» «Михаил Иванович, садитесь!» Он указал невестке место подле себя. Официант отодвинул для нее стул. «Ого», — сказал старик, оглядывая ее округленную талию, — «поторопилась. Нехорошо». Он засмеялся сухо, холодно, неприятно, как он всегда смеялся, одним ртом, а не глазами. «Ходить надо, ходить! Как можно больше!» — сказал он. Маленькая княгиня не слыхала или не хотела слышать его слов. Она молчала и казалась смущенной. Князь спросил ее об отце, и княгиня заговорила и улыбнулась. Он спросил ее об общих знакомых. Княгиня еще более оживилась и стала рассказывать, передавая князю поклоны и городские сплетни.
«La comtesse Apraxine, la pauvre, a perdu son mari». «Бедная графиня Апраксина потеряла мужа». «Elle a pleuré les larmes de ses oui».
«Глаза выплакала, бедняжка», — говорила она, все более и более оживляясь. По мере того, как она оживлялась, князь все строже и строже смотрел на нее, и вдруг, как будто достаточно изучив ее и составив себе ясное о ней понятие, отвернулся от нее и обратился к Михаилу Ивановичу.
«Ну что, Михаил Иванович, Бонапарте-то нашему плохо приходится. Как мне князь Андрей...» Он всегда так называл сына в третьем лице. «Порассказал, какие на него силы собираются, а мы с вами все его пустым человеком считали».
Михаил Иванович, решительно не знавший, когда это «мы с вами» говорили такие слова о Бонапарте, но понимавший, что он был нужен для вступления в любимый разговор, удивленно взглянул на молодого князя, сам не зная, что из этого выйдет.
«Он у меня тактик великий», — сказал князь сыну, указывая на архитектора. И разговор зашел опять о войне, о Бонапарте и нынешних генералах и государственных людях. Старый князь, казалось, был убежден не только в том, что все теперешние деятели были мальчишки, не смыслившие азбуки военного и государственного дела, и что Бонапарте был ничтожный французишка, имевший успех только потому, что уже не было Потемкиных и Суворовых противопоставить ему. Но он был убежден даже, что никаких политических затруднений не было в Европе, не было и войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело. Не было Потемкиных и Суворовых. Старый князь Болконский вспоминает своих знаменитых современников, выдающихся русских военных деятелей Потемкина Таврического, 1739-1791 годы, и Суворова, 1730-1800 годы. Толстой использует эту деталь для психологической характеристики людей определенного поколения. Он прямо говорил об этом в одном из вариантов начала романа. «Пишу о том времени, которое еще цепью воспоминаний связано с нашим, о времени, когда отцы наши еще помнили Екатерин, Фридрихов, Суворовых и Потемкиных, так как мы помним Александров, Наполеонов, Мюратов и Кутузовых». Князь Андрей весело выдерживал насмешки отца над новыми людьми и с видимой радостью вызывал отца на разговор и слушал его. «Все кажется хорошим, что было прежде», — сказал он. «Разве тот же Суворов не попался в ловушку, которую ему поставил Моро, и не умел из нее выпутаться?» «Это кто тебе сказал? Кто сказал?» — крикнул князь. «Суворов!» И он отбросил тарелку, которую живо подхватил Тихон. «Суворов! Подумавший, князь Андрей! Два! Фридрих и Суворов!»
«Разве тот же Суворов не попался в ловушку, которую ему поставил Моро? Жан-Виктор Моро, 1763-1813 годы, один из талантливейших полководцев Французской Республики. К его популярности и военной славе ревниво относился Наполеон. Однако и он в 1799 году потерпел ряд жестоких поражений от Суворова в апреле на реке Адде и в августе при городе Нови. В ловушку попался не Суворов, а Моро, армия которого в первом же сражении оказалась под угрозой окружения и полного ее уничтожения. и только бездарные действия австрийского командования спасли его от немедленного разгрома. Известны слова Суворова о Моро, с которыми ему предстояло сразиться. «Мало славы было бы разбить шарлатана. Лавры, которые похитим у Моро, будут лучше цвести и зеленеть». 2. Фридрих и Суворов. Годы боевой молодости князя Болконского совпали с расцветом военной славы прусского короля Фридриха II, 1712-1786 годы. И он всю жизнь преклонялся перед его военным талантом и подражал его внешности, за что и получил прозвище прусского короля. В черновом наброске осталась характеристика князя Болконского, не вошедшая в окончательный текст. Князь любил Фридриха Великого. Его история, семилетняя война, анекдоты врезались ему в память. Князь одно время страстно желал быть похожим на него. Серый сюртучок, устройство сада и дома, походка и поза, руки назад — все это было давно когда-то усвоено им из подражания и теперь сделалось привычкой. Моро. Моро был бы в плену, коли бы у Суворова руки свободны были. А у него на руках сидели Хофс, Крикс, Вурс, Шнапс, Рат. Ему черт не рад. Вот пойдете эти Хофс, Крикс, Вурс, Раты, узнаете. Суворов с ними не сладил. Так уж где Михаилу Кутузову сладить? Нет, дружок, — продолжал он, — вам своими генералами против Бонапарта не обойтись. Надо французов взять, чтобы своя своих не познаша, и своя своих побиваша. Немца Палина в Новый Йорк, в Америку, за французом Моро послали, — сказал он, намекая на приглашение, которое в этом году было сделано Моро, вступить в русскую службу. Старый князь Болконский вспоминает придворный военный совет, осуществлявший командование австрийской армией и сковывший творческий гений русского полководца. Здесь иронически перестроенное наименование благодаря введению двух новых немецких слов бытовой лексики — «вурст» — «колбаса», «шнапс» — «водка» — «придворный военный колбасный водочный совет». Генерал Моро был арестован в связи с заговором Пишегрю и Кадудаля, а затем выслан из Франции в Америку. В 1805 году Александр I отправил к нему графа Палина, 1780-1863 годы, бывшего послом в Вашингтоне, приглашая его вступить в русскую службу для борьбы с Наполеоном. Поездка Палина была прервана известием об Аустерлицком сражении. В 1813 году Моро, по приглашению Александра I, служил военным советником в штабе союзных армий, действовавших против Наполеона, и был смертельно ранен 27 августа 1813 года в сражении под Дрезденом. Чудеса! Что, Потемкины, Суворовы, Орловы разве немцы были? А нет, брат, либо там вы все с ума сошли, либо я из ума выжил. Дай вам Бог, а мы посмотрим. Бонапарта у них стал полководец великий.
Я ничего не говорю, чтобы все распоряжения были хороши, — сказал князь Андрей. Только я не могу понять, как вы можете так судить о Бонапарте. Смейтесь, как хотите, а Бонапарте все-таки великий полководец.
«Михайло Иванович! — закричал старый князь-архитектору, который, занявшись жарким, надеялся, что про него забыли. — Я вам говорил, что Бонапарте великий тактик, вот и он говорит.
— Как же, ваше сиятельство, — отвечал архитектор. Князь опять засмеялся своим холодным смехом. — Бонапарте в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные.
Да и на первых он на немцев напал, а немцев только ленивый не бил. С тех пор, как мир стоит, немцев все били, а они никого, только друг друга. Он на них свою славу сделал. И князь начал разбирать все ошибки, которые, по его понятиям, делал Бонапарте во всех своих войнах и даже в государственных делах. Сын не возражал, но видно было, что какие бы доводы ему ни представляли, он так же мало способен был изменить свое мнение, как и старый князь. Князь Андрей слушал, удерживаясь от возражений, и невольно удивляясь, как мог этот старый человек, сидя столько лет один безвыездно в деревне, в таких подробностях и с такой тонкостью знать и обсуживать все военные и политические обстоятельства Европы последних годов. «Ты думаешь, я старик? Не понимаю настоящего положения дел?» — заключил он. «А мне оно вот где, я ночью не сплю». «Ну где же этот великий полководец твой-то, где он показал себя?»
«Это длинно было бы», — отвечал сын.
«Ступай же ты к Буонапарте своему».
«Мадемуазель Бурьен, voilà encore un admirateur de votre gojarden terreur».
«Мадемуазель Бурьен, вот еще поклонник вашего холопского императора», — закричал он отличным французским языком.
«Vous savez, que je ne suis pas bonapartiste, mon prince.
Вы знаете, князь, что я не бонапартистка».
«Dieu sait quand reviendra».
«Бог весть, когда вернется», — пропел князь фальшиво, еще фальшивее засмеялся и вышел из-за стола. Маленькая княгиня во все время спора и остального обеда молчала и испуганно поглядывала то на княжну Марью, то на свекра. Когда они вышли из-за стола, она взяла за руку Золовку и отозвала ее в другую комнату.
«Comme c'est un homme d'esprit, votre père!»
«Какой умный человек, ваш батюшка!» — сказала она.
«C'est cause de cela peut être qu'il me fait peur!»
«Может быть, от этого-то я и боюсь его!»
«Ах, он так добр!» — сказала княжна.